В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. Братья и сестры, мы в прямом эфире. Через 30 минут, милости просим, вы можете позвонить по телефону редакции 387-04-11 и задать свои вопросы батюшке, если таковы у вас возникнут. Через 30 минут ждем ваших звонков. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема – это имя России. Вот святитель Филарет Московский указывал на древнее представление об имени, как о реальной силе, идее, формирующей вещи и таинственно управляющей недрами и глубочайшей сущности. Это представление, в свою очередь, зиждется на понимании слова как реальной силы, сосредоточенной в руках человека, как мощного орудия, с помощью которого человек может управлять людьми и стихиями. Слово человеческое, по святителю Филарету, может быть носителем энергийного присутствия Божия. Продолжая мысль преподобного Макария Египетского о том, что Слово Божие было для первозданного человека всем и его наследием, и одеждою славы, и учением, святой митрополит Филарет подчеркивает, что оно было для человека также могуществом его собственного человеческого слова. Разум падшего человека не сознает силы слова, но опыт святых мужей показывает, что слово может творить чудеса. Так Иисус Навин словом остановил солнце, то есть посредством одного слова. От слова пророка Илии в течение 3,5 лет зависели роса и дождь. По слову Господню, произнесенному через пророка Илию, горсти муки в водоносе и столь же малого количества масла в кувшине хватило на все время голода. Троекратным дуновением и словом Илии был воскрешен сын вдовы Сарепской. Елисей словом Божиим превратил злокачественную воду в здоровую. Апостол Петр словом исцелил хромого и воскресил Тавифу. Это все, братья и сестры, явное действие Слова Божия в Слове человеческом. В случае же с Тавифой кажется, что апостол действует только своим словом. На самом же деле Слово Божие, обитающее в святом апостоле, действует силою и благодатью. Таким образом, доказано, говорит митрополит Филарет, что Слово Божие, являясь ли открыто в устах человеков, приближенных к Богу, или действие сокровенно из сердец их, творит дела чудесные, некоторым образом подражательные творческим действиям Божества. Действие Слова Божие в слове человеческом особым образом проявляется в благословении. Благословлять, согласно митрополиту Филарету, значит простирать действие Божье Слово на творение Божие. Благословляющий есть посредник между Словом Божиим и творением Божиим. Верховным и всеобщим раздателем благословений является Господь наш Иисус Христос. Поэтому, когда мы преподаем благословение, мы обычно употребляем имя Иисуса Христа, в особенности или в составе имени Пресвятой Троицы и крестное знамение Христово. Ну, обычно мы говорим «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Способность человека нарекать имена обусловлена тем, что он сотворен по образу Бога Слова. Мудрость первозданного человека испытана и проявлена была наречением имен всякой душе живой. Обычай наречения имени в честь кого-либо из святых тоже имеет целью дать человеку имя, уже написанное на небесах. Мы видим, братья и сестры, что имена воспринимаются святителем Филаретом как посредствующие звенья между их носителями и другими людьми. Через имена людям подается сила их носителей. Получая имя того или иного лица, человек приобщается свойством этого лица, передаваемым ему через имя. Само наречение имени таким образом получает значение сакраментального акта. Это не просто выбор тех или иных звуков, которые служат опознавательным знаком для человека, но приобщение человека свойством того, чье имя он получает. Таким образом, братья и сестры, и выбор имени России имеет также особый смысл. От имени зависит и выбор пути, которым пойдет Россия. Поэтому так оживленно велась дискуссия вокруг проекта «Имя России». Надо тут отметить, что наша держава есть образ державы небесной. Наши предки понимали Россию как царство земное, которое есть образ царства небесного. Взгляд на Россию был как на империю. Через всю нашу историю прослеживается имперское осознание нашими предками своего будущего. Следовательно, русский народ сейчас в поиске той цементирующей все идеи, вот идеи семьи, которая предполагает наличие и главы семьи, то есть отца, а значит и верховного вождя народа. Победило, как мы уже знаем, братья и сестры, имя святаго благоверного князя Александра Невского. И важность, значение победы имени этого великого нашего святого заключается в огромном духовном смысле, который задает вектор направления развития России на ближайшие годы. И хочется здесь сказать, что Родина наша осветилась именем святаго воина, государственного мужа, одного из первых собирателей земли русской. Вот как молились ему наши предки, если исходить из истинных царских, еще дореволюционных текстов. «Яко благочестивого корени причестная отрасль, был еси блаженне Александре, яви бо тя Христос, яко некое божественное сокровище российской земли. Нового чудотворца преславно и богоприятно, и дней сошедшийся в память твою верою и любовью, во псалмех и пениях радующийся славим Господа, давшего тебе благодать исцелений. Его же молись пасти град сей, и державе сродник твоих, богоугодней бытии, и сыновом российским спастися». Вот, братья и сестры, какие замечательные слова одного из истропарей, посвященных нашему святому благоверному князю. Здесь он называется благочестивого корени причестная отрасль. И говорится о том, что мы молимся, «Игоже молись спасти град сей и державе сродник твоих, богоугодней быти, и сыновом российским спастись». Вот эти слова, они говорят о том, что вот сродники его – это все наши святые благоверные князья, все наши святые самодержавные государи, наши самодержцы всероссийские. Вот такой вот замечательный, такой православный, царский смысл этого тропаря. А вот еще один тропарь, посвященный святому благоверному князю Выноцех Алексию, который был написан на перенесение мощей святаго. «Познай свою братью российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный княже Александре, и приими моление их, умножая жито людям плодоносием земли твоей, грады владычествия твоего, ограждая молением, и наследником твоим, благоверным императором нашим, на сопротивные споборствуя». Вот, братья и сестры, это вот истинный дореволюционный текст этого тропаря. А сейчас вот в современном тексте пропущено вот это вот словосочетание «благоверным императором нашим» и «наследником твоим», «благоверным императором нашим», «на сопротивные споборствуя». А вот, братья и сестры, молитва. Так молилась наша святая, наша православная церковь ко святому благоверному князю Александру Невскому. «Скорый помощниче, всех усердно к тебе прибегающих, и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный великий княже Александре, призри милостивно наны, недостойные, многими беззакониями непотребны себе сотворшие. Кратцы мощей твои, ко святей кони твоей ныне притекающие, и из глубины сердца к тебе взывающие. Ты в житии твоем ревнитель и защитник православной веры был еси. И нас к ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимой утверди. Ты великое возложенное на тебя служение тщательно проходил еси, и нас твоей помощью пребывать им каигожда. Вне же призван есть настави, ты, победив полки супостатов, от пределов российских отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложи. Ты, оставив тленный венец царства земного, избрал и себе безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчадный на небесех царствующий. Исходатайствуй и нам, смиренно молим тебя, житие тихое и безмятежное, и к вечному царствию шествие, неуклонное твоим предстательством устрой нам». Здесь, братья и сестры, остановлюсь. Мы с вами выбрали имя России, а тут сказано, что святой благоверный князь, он победил и полки супостатов от пределов российских отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложил. Вот, получается, по смыслу этот великий угодник Божий поможет России избавиться от внешних и внутренних врагов. А вот еще сказано о том, что «и к вечному царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам». То есть шествие к вечному царствию, то есть к монархии, к самодержавию. Вот этот смысл царский, молитвы, он для нас, он благодатен, братья и сестры. И дальше я продолжу молитву. «Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, наипаче же о благочестивейшем, самодержавнейшем великом государе нашем, императоре». Раньше молились и называли имя отчества нашего государя. Но мы, когда молимся, мы можем сказать «Его же имя, Господи, Ты веси», и мы будем молиться за нашу грядущую богоустановленную власть. «Всея России, да сохранит их Господь Бог Своей благодатью в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшие лета, да присно славим, благословим Бога в Троице Святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот, братья и сестры, какая благодатная молитва, какие сильные духовные, духовно сильные слова, в ней содержится глубинный смысл. Не будем забывать, братья и сестры, что в мощной Российской империи у трех императоров наших, у трех богопомазанников Божьих, небесным покровителем являлся святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский. Мы можем здесь вспомнить и Александра I, Александра Павловича, и Александра II, Александра Николаевича, и Александра Александровича, то есть Александра III. Все эти наши государи имели его своим святым покровителем. Он же являлся великим молитвенником и за русское христолюбивое воинство. Многие, наверное, братья и сестры читали его житие. А там есть свидетельство, что через 120 лет после представления святого благоверного князя перед Донской битвой один инок во время ночной молитвы в храме увидел, как перед гробницей святаго благоверного князя Александра Невского зажглись свечи, и к ней подошли два старца со словами: «Встань, поспеши на помощь сроднику твоему Дмитрию Иоанновичу». Святой князь встал и стал невидим. На основании этого видения святые мощи его после Донской победы были открыты и найдены нетленными, причем было множество исцелений. После этих событий прошло время, и вот уже в 1552 году, перед походом на Казань, святой благоверный царь Иоанн IV Васильевич Грозный молился у раки своего сродника, святаго благоверного князя Александра Ярославича. Один из его приближенных получил исцеление, что и было всеми принято как залог помощи благоверного князя-чудотворца. Вот, а в 1571 году, во время нападения на Москву крымского хана Девлет-Гирея, инок Антоний, высокой духовной жизни, видел, как гробнице Невского героя подошли святые князья Борис и Глеб со словами: «Встань, брат наш, князь Александр, поспешим на помощь сроднику нашему, благоверному царю Иоанну Васильевичу». Святой князь Александр встал, и к ним присоединились почивающие в соборе благоверные князья Андрей, Всеволод, Георгий и Ярослав. Над Девлет-Гиреем одержана была победа. А вот 30 августа 1724 года святые мощи святаго благоверного великого князя Александра были перенесены святым благоверным императором Петром Великим в созданную им в Санкт-Петербурге Александро-Невскую лавру. Петр Алексеевич свято чтил своего великого сродника, святаго благоверного князя Александра Невского, и не раз молился ему, просил его покровительства в самых сложных ситуациях. Надо сказать, братья и сестры, что все наши святые цари являются сродниками святаго Александра Невского. Поэтому надо особенно почитать наших богопомазанников, так как они, как сказано в тропаре, который я уже зачитывал, являются наследниками как святого благоверного князя Александра, так и всех благоверных князей до него. Они все вместе со святым Александром причастные отрасли благочестивого кореня. И этот благочестивый корень уходит в далекие времена. Он напоминает нам и о святом царе, пророке и псалмопевце Давиде, и о святом равноапостольном императоре Константине Великом. А главное, он, то есть вот этот корень, святой корень, соединяет всех наших благоверных князей и самодержавных царей с великим царским именем Господа нашего Иисуса Христа, которое начертано на все века на животворящем кресте. Это-то святое имя и является оружием благоволения, которым венчал Господь во все века всех наших богопомазанников, а до них и всех наших великих князей. Недаром перед каждым сражением с силами зла святой благоверный князь Александр молился к Пресвятей Троице, просил самого Господа и Матерь Его, Пречистую Богородицу, о помощи в битве с врагами Христовыми, еретиками-папистами, как со шведскими, так и с немецкими рыцарями. Сейчас этот великий князь-победитель стал именем нашей матушки России. И хотелось бы напомнить, братья и сестры, кто первым в 20 веке вернул нашему народу имя столь доблестного победоносного князя, великого труженика земли русской. Это был Иосиф Виссарионович Сталин. Именно по его личному приказу в непростые для страны предвоенные годы был создан кинофильм «Александр Невский». И через этот гениальный фильм зазвучала знаменитая песня-гимн «Вставайте, люди русские, на смертный бой, на правый бой, на Святой Руси не бывать врагу». До сих пор, братья и сестры, у многих людей, которые слышат эти слова, наворачиваются слезы умиления, потому что эта прекрасная песня поднимает дух русского народа и зовет его на бой с врагами Бога и державы российской. Иосиф Виссарионович внимательно следил за ходом работ над этой кинолентой через своих людей, входивших в окружение Сергея Эйзенштейна. Он желал, чтобы был создан именно такой патриотический фильм, который укреплял бы природное человеческое чувство любви к своей родине и желание служить ей, готовность умереть за свою отчизну, как это делали наши благочестивые предки. Александр Невский появился в кинотеатрах в декабре 1938 года и имел огромный успех, сравнимый разве что вот с Чапаевым. А вот Сергей Эйзенштейн получил сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Сергей Прокофьев. Однако вскоре после выхода картины на экраны она была изъята из проката по соображениям политкорректности Германии, с которой в этот период СССР пытался наладить отношения. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Александр Невский вернулся на экраны с еще более оглушительным успехом. А вот, братья и сестры, сравнительно недавно появилась новая постановка фильма «Александр Невский», в которой отражена его битва на Неве, после которой он и стал в народе называться Невским. Хотелось бы здесь процитировать интересное мнение одного телезрителя, который говорит, что безусловно радует основная линия, идущая вдоль сюжета. Это вера. Не просто вера, а ценности исконно русские. Очень красочно показывает мировоззренческую разницу между Западом и Русью одна из первых сцен. Там, где спасенный самим князем рыцарь предлагает не скорбеть Александру по убитым, так как убиты были слуги, и его светлая милость не должна горевать по таким пустякам. На это князь Новгородский отвечает ему, что не слуги, но люди были убиты, а не скорбеть по людям нельзя. В этой короткой, казалось бы, мелькнувшей сценке заложена была вся разница в сущности бытия православной и католической церкви. Паписты-католики достаточно четко представлены в виде громоздкого управленческого механизма, угнетающего и покоряющего все на своем пути, где человек не более чем маленькое устройство, выполняющее определенный набор функций. В случае гибели устройства его место займет другое и продолжит действовать.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Священник Роман Зеленский. Мы в прямом эфире. Телефон редакции 387-04-11. И по сегодняшней теме, которую изложил батюшка и продолжает излагать, имя России, святой великий благоверный князь Александр Невский, воин и молитвенник Святой Руси. Если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, звоните. А вы, батюшка, продолжайте.
Братья и сестры, такая вот папийская система, где вот человек является просто вот таким маленьким устройством, которое выполняет определенный набор функций. Эта вот система, вот с ней, по сути дела, всегда святой благоверный князь боролся и сражался. Ведь вот возьмем священников. Священник вот в такой папийской системе просто простой требоисполнитель. Он просто требует выполняет, не задумываясь ни о чем, ни о проповеди. Вот не станет требоисполнителя. Его заменят другим. Меняют священников как перчатки. Вот это типичная папийская система. Вот. А святой благоверный князь Александр всегда мужественно сражался с таким гибельным для всего мира еретическим миропониманием. И не только мечом, но и словом. Однажды нанес сокрушительный удар по папийскому лжеучению. Я прочитаю сейчас, братья и сестры, его легендарные слова. «Слышите, посланницы попешьте и прелестницы преокаянные, от Адама и до потопа, и от потопа до разделения язык, и от разделения язык до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозь Черное море, от начала царства Соломона до Августа царя, и от начала Августа до Рождества Христова, и до страсти, и до воскресения Его, от воскресения Его и на небеса в шествие, и до царствия великого Константина, и до первого собора, и до седьмого собора, сия вся сведаем добрые, а от вас учения не принимаем». Ответ глубоко знаменательный. Несмотря на его краткость, несмотря на особые обстоятельства, среди которых произнесены были эти слова, в минуту гневного возбуждения в них выражается целое миросозерцание, указывающее на то, что победоносный князь носил в душе ясно и отчетливо сознанный им светлый образ православия, точно внезапно блеснувший луч молнии. Ответ Александра ярко озарил внутренний строй его мысли и показал нам, что его светлый ум глубоко задумывался не над одними только практическими вопросами, важными для правителя и полководца. Смотримся повнимательнее в сущность этого ответа. После прискорбнейшего события в мире, от падения Западной Церкви от Вселенского Единства, учители Православной Церкви, как и следовало, не раз указывали на заблуждение латинин. При этом, однако, обличители латинства останавливались главным образом на отдельных пунктах отступления от чистоты православия. В XI и XII веках таких отступлений насчитывали до 38 и более. Святый и благоверный князь избирает иной, поистине царственный путь, не входя в обличение частности. Он взглянул на дело с высот исторического разумения, обращаясь к скрижалям истории. Он в общих чертах намечает пред послами величественный план божественного домостроительства нашего спасения, из которого видно, что православная церковь зиждется на незыблемых вековечных началах и должна пребывать постоянно и неизменно верную этим началам. В раю создана была первая церковь безгрешных прародителей, и там же, по грехопадении, положено было новое основание церкви спасаемых в обетовании о Спасителе. По исполнении времен Господь Иисус Христос, свершив дело нашего спасения, положил начало своей собственно христианской церкви. Прошли века гонений. Со времени Константина Великого основные начала христианского вероучения и правила жизни раскрываются и утверждаются вселенскими соборами настолько твердо, что православные христиане имеют несомненное мерило истины. Итак, верность Церкви тем началам, которые положены самим Иисусом Христом и Его апостолами, и затем утверждены вселенскими соборами, постоянное одушевление Церкви этими началами и жизнь в духе этих начал, непрерывно текущая в Церкви от самого ее основания, преемственно и непрерывно переходящая из века в век до последнего времени, вот в чем состоит истина православия. Со времени отпадения Римской Церкви от вселенского единства, между тем, как Запад устремился на путь многих и многих перемен, прибавлений и убавлений, в существенном и несущественном, для православной церкви открылось именно особое исключительное служение блюсти в неприкосновенной целости, тот священный залог, который был некогда общим достоянием церкви восточной и западной, блюсти истинно как святыни все то, что изначально было достоянием единой апостольской соборной церкви. Если же православие есть пребывание церкви, неизменно верное ее божественным началам, и жизнь в духе этих начал, то ясно, что начало православия не суть начала внешнего авторитета, вроде папской власти, но внутреннего, не временного человеческого, но вечного божественного. Таков внутренний смысл замечательного ответа, данного русским князем послам папы. И какой сокрушительный для латинства смысл, не проронив ни одного слова обличения, своим богомудрым ответом Александр Ярославич поражает латинство, так сказать, во главу, в главном его заблуждении, во вновь придуманном католиками догмате о папе, как видимой верховной непогрешимой главе церкви, как новой человеческой основе для здания Божия.
Батюшка, к нам дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Очевидно, у него есть вопрос по теме. Выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, братья и сестры. Отец Роман, благословите раба Божьего Леонида.
Божье благословение вам.
Отец Роман, вот в утреннем правиле есть молитвенное призывание святого имени, которого носишь. Моли Бога о мне, пятый угодничий Божий. Имя называется, я аж усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Значит, это молитва к ангелу-хранителю, или помимо ангела-хранителя у православного человека еще есть и свой святой, который вот окормляет, оберегает его. Вот такой вот вопрос, спаси Господи.
Спаси Господи, конечно же, у каждого человека вот в святом крещении, после святого крещения, дается Господом ангел его хранитель. Но вот когда нарекается имя, то в наречении имени также указывается особый святой угодник, который является покровителем вот православного христианина. То есть, да, действительно можно сказать, что вот этот святой угодник Божий и в то же время и наш ангел-хранитель. Но, тем не менее, здесь все-таки нужно понимать так, что вот ангел Божий дается человеку отдельно, а святой угодник Божий, в честь которого человек назван, нарекается, он также покровительствует вот каждому человеку в его жизни. Здесь вот надо вот так бы я вот ответил на вопрос. Храни вас Господь.
Батюшка, у нас еще есть собеседник. Возьмите, пожалуйста, наушники. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мир вашему дому, батюшка. Благословите рабу Божью такие.
Боже, благословение вам, храни Господь.
Дорогой батюшка, у меня сейчас в руках, я держу книгу про Александра Невского. Я вам так благодарна и низкий вам поклон. Вы когда открыли этот параграф про Александра Невского и папистов, вот здесь и написано, ведь он, называется книга «Русский народный герой, святой благоверный великий князь Александр Невский, солнце земли русской». На странице 132 вот это все написано, то, что вы нам читали сейчас. Вот, я вам очень благодарна. Да, действительно, обратите внимание, паписты, там даже есть картинка, фотография такая, литография, как два паписта стоят и так смотрят с таким взглядом диким, не ожидавшие, ведь у них там на двух страницах вот эта тема, как они приехали сюда, как они создавали этот материал для того, чтобы уговорить его, чтобы он принял то, это самое... католичество и принимал не только он, а всю страну заставить, весь русский народ, чтобы принимал. Но на это он не пошел и не пойдет, потому что он сказал последние слова: «Сия вся светаем добре, а от вас учения не принимаем». Так скажите, они остались обожженные, как кипятком до сегодняшнего дня. Обратите внимание, как они крутились возле нашего дорогого патриарха, царство ему небесное. То с иконы, то икону хотели подарить, то еще что-то. То искали разные встречи с ним. Этого не случилось. Скорее всего, владыка принял смерть и ушел ко Господу, но он к папам в руки не пошел ни по какой дружбе. Простите, спасибо вам за внимание ваше.
Господи, матушка, храни Господь вас. Вот. Да, действительно, святой благоверный князь наш, он теперь хранитель России от папизма, от этого лжеучения, этой ереси. И, конечно, можно сказать, что такой ангел-хранитель теперь помогает всем нам, православным христианам, сражаться, и мы вместе будем с ним сражаться вот против вот этих ересей, против этих заблуждений, которые пытаются вот погубить наши души. Слава нашему величайшему Невскому герою, святому благоверному князю Александру Невскому. Вот, братья и сестры, такой вот письменный ответ Александра, врученный послам папы, насколько можно судить подошедшему до нас пространному изложению веры, приписываемой святому Александру, является необходимым дополнением устного, указав на то, что существо православия заключается в неизменной верности божественным и вечным основам Церкви Божией. В письменном изложении, сдумав с мудрецы своими, Александр в существенных чертах раскрыл основные пункты христианского вероучения. В папском послании говорится о чести властителей, покоряющихся святому престолу, о материальных выгодах, которые последовали бы для русской земли за подчинением Риму. Словом, все послание отличается чисто практическим духом, смешением небесного и земного, временного и вечного. Политика, земные расчеты решительно преобладают над интересами религиозными. Ничего этого мы не видим в ответах Александра. О, как много он мог бы сказать по адресу пап, которые уже достаточно заявили себя в качестве национального врага русского народа. С каким правом он мог бы указать на буллы и послания, на подстрекательство против русских? Между тем в его словах нет ни одного намека на временные земные отношения. Вопрос о вере стоит для него бесконечно выше всех политических интересов. Для него, как для православного христианина, вера есть святыня, данная свыше, охраняемое церковью и усвояемое благочестием. Нравственное достоинство принадлежит только такой вере, предмет которой не зависит от человеческого произвола, никакого отношения к личным вкусам и мнениям, а равно и к временным политическим отношениям не имеет. Всматриваясь в личность Александра, насколько она высказалась в данном случае, мы невольно преклоняемся пред его величием. Многосторонний дух его одинаково обнимает великое и малое, мужественно и искусно отстаивая интересы своего народа, в то же время он как бы пред лицом всего света развертывает то священное знамя, под сенью которого русскому народу суждено было сохранить и отстоять свою духовную и политическую самостоятельность. Его ответ папству должен был послужить на все будущие времена образцом при дальнейших попытках Рима к подчинению русской церкви.
Благодарим, батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Это раб Божий Евгений. Здравствуйте, батюшка. Я вам хочу задать вопрос. Да. Я слушал из прессы такую информацию о том, что князь Александр Невский подавлял восстание русских людей против татар. Казнил и пытал русских людей, которые осмелились подняться против татар. И даже вроде бы сын князя Александра Невского был замешан в этом. Вот. Но я эту информацию слышу от недобросовестных источников. Я вас прошу ответить, правда это было или нет?
Да, сейчас. Спаси Господи. Спаси Господи за вопрос. Тут имеется в виду новгородское восстание в 1255 году. Дело в том, что Новгород, он не был завоеван монголами. И когда вся Русь, она находилась под монгольским игом, то вот новгородцы, они считали, что коли монголы не дошли до них, то значит Новгород, он, мол, не под игом. Но это было далеко не так, и монголы, конечно, считали Новгород завоеванным. И вот когда посланники монголо-татар подошли, приехали вот эти баскаки просить дань, новгородцы просто их поубивали. А что грозило это нашей Святой Руси? Полным уничтожением это грозило. И вот святой благоверный князь Александр Невский, тогда уже он стал великим князем, он оказался в ситуации, когда ему надо было дать ответ монгольскому хану. И вот он едет с войском к новгородцам. А тогда получилось так, что фактически вот его сын Василий, он пошел против отца. Ну, одним словом, где-то он, может быть, как молодой человек, где-то обманулся в своих убеждениях. И вот святой благоверный князь оказался перед жестким выбором. Что ему делать? Ведь вот если он не покарает мятежников, новгородцев, кстати, вот предводителем новгородцев был тогда посадник Анания, то таким образом, что, с чего начнут монголы-татары? Они начнут с Владимирской Руси. Нападут на Владимирскую Русь и уничтожат всех поголовно. Так затем дойдут и до Новгорода. Святой благоверный князь, надо сказать, что довольно милостиво поступил с этими мятежниками. Он просто приказал, кому руку отрубить, кому глазы выколоть. Вот за этот мятеж. Хотя он мог бы их и казнить. Но так как вот тогда вот эти монгольские послы, они должны были увидеть, как святой благоверный князь наказал этих мятежников, он все сделал, вот эти казни были. И когда послы оказались, все это увидели, они уехали удовлетворенными. По сути дела, святой благоверный князь еще и спас жизни вот этим вот самым новгородцам, поднявшим мятеж, ведь он мог спокойно их казнить. Но тем не менее, вот такой поступок великого князя, он был ради спасения всей Руси. А новгородцы, они дальше своего посада ничего не видели. Они отстаивали только свою новгородскую вольность. Об остальных русских людях они вообще не думали ни о чем. Они считали, что, ну вот, подумаешь, там Владимирская Русь, главное-то это Новгород. Они руководствовали своими вот такими мелкими только вот интересами. Только думали о себе. А великий князь думал о всем русском народе. Вот была такая ситуация. И, конечно, здесь вот все эти обвинения святого благоверного князя, они беспочвенны. Ведь великий князь мог и казнить всех поголовно. Он просто лишь приказал изувечить. Но для того, чтобы послы монгольские увидели вот это и уехали. И таким образом он спас нашу матушку Русь. Вот такая вот история с этим мятежом в 1255 году. Храни вас Господь.
Батюшка, у нас еще есть вопрос от нашего радиослушателя. Возьмите, пожалуйста, наушники и выслушаем собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Владимир.
Храни вас Господь.
Спасибо вам, хочу сказать благодарность. Благодарю вас за то, что вы хоть несколько слов сказали добрых о Сталине. Потому что мы редко это слышим. Я не сталинист. Просто, знаете, вот эти две фигуры, Александр Невский и Сталин, они чем-то похожи, не кажется ли вам? Ну, это мое мнение. Я тут недавно прочитал книгу Владимира Иванова «Сталин. Диалог с историей». И вы знаете, там, значит, такое высказывается такое предположение, ну, видимо, основывается на исторических фактах, там много фактов разных, что Сталин, вот, если бы не был бы умерщвлен, при этом церковь, он еще бы более усилил уже в то время. А этого боялись враги России. Поэтому пришлось им пойти на такой шаг. Вот. А что касается папистов, вы говорите, паписты там, паписты. Паписта видно сразу. Он как-то не может скрыться. Но у нас есть более серьезная опасность. Нам сейчас хотят воткнуть митрополита Кирилла в патриархи. Этот господин Кирилл, митрополит, он похуже папистов будет. Вот. Поэтому папизм это мы видим сразу, а это опасность внутренняя. Спасибо.
Спасибо, Господи. Вот. Надо сказать, что вот вы верно сказали по поводу того, что Иосиф Виссарионович и святой благоверный князь Александр Невский в чем-то похожи. А ведь они жили во времена ига. Вот смотрите, ведь святой благоверный князь, он жил во времена монгольского ига, а Иосиф Виссарионович жил во время третьего ига. Если мы посмотрим, почитаем Авеля Тайновица, то мы знаем, какое это иго. И вот в этом действительно в чем-то есть большое сходство. И надо сказать, что Иосиф Виссарионович, он чтил святого благоверного князя, и не только его, Иоанна Васильевича Грозного, и Петра Алексеевича Великого, нашего государя-императора. И надо сказать, что вот тут очень много можно провести параллелей, действительно, которые вот о многом говорят. Вот. Ну и вот продолжу как раз я тогда о папизме. Вот надо сказать, что вот эти попытки папизма подчинить себе русскую православную церковь ведутся и сейчас. И надо сказать, братья и сестры, что опасность унии, то есть духовного согласия с римо-католичеством, проявляется как нельзя более остро именно в наше воистину апокалиптическое время. Сегодня все больше и больше крепнут тенденции на сближение с Ватиканом. Все чаще и чаще с наших телеэкранов мелькают красные шапочки кардиналов и иезуитов. Но не это страшно, что мелькают эти красные шляпки и другие черные с полями. А страшно во всем этом наше равнодушие. Если нынешние студенты-семинаристы, будущие батюшки, не видят разницы между православием и римо-католичеством, говорят, что католическая церковь наша родная сестра, то здесь нужно остановиться и задуматься. А кто их учит этому? И в каком направлении ныне двигается современное духовенство? Я не говорю обо всем духовенстве, я говорю о том направляющем векторе, который занимает сейчас все более и более лидирующее положение.
Батюшка, к сожалению, время уже подходит к концу сегодняшней нашей беседы. Благодарим вас и вас, дорогие наши радиослушатели, что приняли участие в этой беседе. И вспомним, что действительно имя Александр в переводе с греческого «защитник людей». Надеемся, защитник народа, народа русского, что имя Россия, которое народ русский выбрал, воистину он так и оправдает этот год. И действительно, как сказал наш радиослушатель, в параллель с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, ведь имя Россия также вошел и Иосиф Виссарионович Сталин, да? Вот поэтому, видимо, не случайно.
Занял третье место.
Да. Спасибо, Господи, батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божие всем благословение, братья и сестры. Храни вас Господь. Святой благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас.
Аминь.